Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в гостях Анна Яковлевна Токарева. Анна Яковлевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу скажем, что с Анной Яковлевной все очень непросто, начиная с того, что ей 84 года по паспорту, но на самом деле она целых на 2 года моложе, да?
Да.
Документы были, как у многих старшего поколения, не совсем точны. Анна Яковлевна хотела поступить в институт, аттестат о среднем образовании получила уже в 15, и нужно было прибавить 2 года для того, чтобы попасть в институт, да?
Да.
Анна Яковлевна, очень непростая судьба. И сегодня, вот взирая с вашего возраста, да, вы можете сказать, что прежде всего вы, наверное, мать, бабушка, прабабушка и... вышивальщица икон, да?
Да.
Конечно, нам бы очень хотелось узнать, каким образом прошла ваша судьба, ваша такая долгая жизнь, и дай Бог вам еще многие благое лето, чтобы вы еще и порадовали близких и родных, и, конечно же, еще многие храмы, я думаю, получат от вас вот эти дары, вышитые вами иконы. Эти иконы во многих храмах области, а живете вы в городе Реж. Анна Яковлевна, судьба действительно очень непростая, и вот я думаю, какие-то моменты вашей жизни наши радиослушатели услышат даже с трепетом. Наверное, молитвы о вас. Мы расскажем и о светлых сторонах вашей жизни, и о тяжелых, о трагических. Но это всегда для всех нас, которые слышат о чьей-то судьбе, это всегда какой-то такой жизненный урок, наставление Божие. Потому что мы знаем, что вся наша жизнь происходит по промыслу Божьему. И каждые наши поступки, каждый наш поступок, он каким-то образом отзывается в дальнейшей нашей судьбе, в дальнейшей нашей жизни. И Господь нас учит, Господь нас милует, Господь нас карает. Таким образом, мы идем ко спасению, да?
Да.
Дай Бог нам спастись. Об этом мы мечтаем, все православные люди. И вот каждый урок человеческой жизни, жизни верующего человека для нас очень важен. Анна Яковлевна, вот, наверное, важно начать с того, что вы оказались сиротой. Вот такая судьба была уготована.
В 34-м году в декабре месяце убили Кирова. И уже в 35-м, в начале года, началась репрессия. И забрали у нас отца. Мы или в Ленинграде, или в Ленинградской области мы жили. Нас было 4. Отец, мама и брат старше меня. Мне было 3 года, ему, наверное, лет 6. Отца забрали и расстреляли.
А чем он занимался?
А я не знаю, я так и не знаю. Его звали Лев, и поскольку такое редкое имя все-таки Лев, Я пыталась искать брата, его звали Сергей, потому что нас сослали троих в Пермскую область, станция Куэда, и мы там жили лето, мы все траву ели с братом, всегда за ручку, с нами никто не дружил, мы были, видимо, дети врага народа,
да,
так считалось.
Изгои, конечно.
Когда 35-й шел на исход, уже снег выпал, забрали маму. И мы больше с тех пор ее тоже не видели. Нас отдали в детприемник.
А маму как звали?
Маму или Мария, или Антонина. Вот два имени я никак не могу знать, которая это мама.
Вспомнить не можете,
да? Я все подробности не буду говорить, потому что я заплачу.
Токарева – это по мужу фамилия, да?
Это вот приемных родителей фамилия. Когда в детприемнике нас сразу на другой день, после как маму забрали, нас привезли в прием, где я очень хорошо этот день помню. Мы стояли на 2-м этаже. Мне было 4 года.
Угу.
Уже 4 года.
Помнится,
я хорошо
все, да?
помню этот день, очень хорошо помню. Внизу кормили детей, а мы на 2-м этаже стояли, ждали, что с нами будет. Нам дали по куску хлеба. А мы дышали вот этим кислым щами. Я теперь их очень люблю, но я никогда не варю, я плачу. У меня как в кадре, в кино, все перед глазами стоит. Ну и сразу нас разъединили с братом. Я искала его, мне дали фамилию Иванова, но это не моя фамилия.
А вот родная-то какая ваша фамилия?
Не знаю.
Неизвестно, да?
Да, я почему узнала, что у меня изменена. Когда-то мы жили на одной площадке в Ревде, после института я туда переехала, с начальником паспортного отдела. Я его попросила и все ему рассказала, написала. И он сказал, что ваши родители репрессированы, у вас фамилия поменяли, у брата оставили такую же, потому что он помнил, ему было 7 лет, а мне 4, я не знала. Поэтому я его искала Ивановой, а он искал меня по своей фамилии, я так думаю. Поэтому мы не встретились с ним. Ну и вам, говорит, бесполезно искать кого-то, он сказал. А я даже в комсомоле не была. Приемный отец меня запрещал даже в комсомол вступить. Он знал обо мне, видимо, кое-что. Ну, и никаких партий, сказал мне. И когда бы мне... Я потом в Белоруссии работала в учреждении колонии усиленного режима, мужской колонии.
Ведовала... После института вы туда уехали, в Белоруссию, да?
Я после института в Ревду направлена была и работала мастером сернокислотного цеха.
Институт какой закончили?
Политехнический, химико-технологический. Я всегда в автобиографии писала... что у меня родной отец этот, поскольку у меня изменилось абсолютно все, когда после того, как мне добавили возраст, я родилась, значит, в Нижней Салге, а так я не знала, где родилась. Прочерк был. Национальность прочерк был. Ну, и вместо Львовны я стала Яковлевна. Фамилия Токарева. В общем, родной осталась Анна. Больше ничего. Меня трудно найти было, если меня только искали, а я думаю, что искали. И поэтому я в партию никуда не вступала, когда я в 40 лет, я уехала от мужа в Белоруссию. Там у меня была приятельница, которая вместе в институте учились, она меня как бы приголубила. Мы с Андреем уехали, сыном, а старший был в армии. Как...
Младший сын Андрей?
Да.
А старшего как зовут?
Да. Олег.
Олег, да? То есть старшему сейчас 60...
61 год.
1 год, да?
Ну, а вот Андрюша умер, когда ему было 44 года. Я очень довольна, что я попала туда. Я когда приехала, я через неделю уже работала там. Заведовала лабораторией, там мебельное предприятие. 2000 осужденных... И у меня лаборанты были осужденные. Помощник, правда, был инженер вольный, наемный. А остальные в цехах тоже осужденные. Ну, я о каждом читала, вот за что он сидит. И мне все грамотных давали. Я почему довольна, что я там работала? Потому что я считаю МВД. Это и вот теперь я смотрю, там что-то безобразничает в МВД, но для меня они порядочные люди, во-первых. И я как в своей семье была, потому что вольно-наемные, это как я, не военные, и военные были одна семья. Мы друг другу помогали.
Да?
Я где бы ни была, куда бы ни ездила, если что-то, я обращалась... В милицию мне тут же помощь была. Вы не представляете, как это мне помогало.
Особенно, когда человек
а
не
мне
знал
надо
родных,
было.
Да, изначально.
Мне помощь была нужна.
Конечно.
И очень я довольна, что я там работала. Я, все люди такие отзывчивые. Все были как свои. И я до сих пор о них хорошее мнение и никогда не изменю. Я оттуда и на пенсию сразу вышла. 45 на пенсию ушла, но я работала все равно. Правда, потом я из лаборатории ушла, перешла в снабжение, а там уже я с осужденными не встречалась. И снабжение было не в зоне. А так как-то неприятно было, когда идешь, и за тобой 4 двери закрываются.
Да, очень такая жесткая система, да, закрытая.
Да. Но колония находилась в центре города. И я рядом жила, а теперь вот съездила как-то на кладбище к сыну, и поинтересовалась, там уже друзей у меня не осталось, только одна, правда, сразу созвонились, она сказала, нашей этой колонии уже нет, камня на камне перевели куда-то.
Анна Яковлевна, вот многие говорят, что детдомовские дети очень тяжело создают потом свои семьи. Вот вы, слава Богу, все-таки и мама, и бабушка, и прабабушка. Вот для вас что было сложно? Какой урок вы получили от приемных родителей, mm-hmm. да? Вот чем они были для вас даром Божьим, да? А в чем испытанием? Что было трудно в создании своей семьи, воспитании детей?
Я поняла. Дело в том, что они меня взяли не от любви, а они были зажиточные, и им раскулачивание грозило. И они сразу взяли, после, когда дед погиб, их тоже хотели раскулачить, и он сдал всех коней. А он так одного соколика любил, что не мог... Вот поедут на соколике, а тот встанет около дома и никуда не идет, а ржет и смотрит на окна. И дед ходил взад-вперед и с ума сошел. Он в баню ушел, свил веревочку и удавился. И вот 40 дней прошло, на другой день меня взяли, потому что весь народ любил отца. В Нижней Салде, там многие помнят меня, была я всегда скрытая. Родители были киржаками, бабушка киржачка,
вот
отец
киржачка. Вот
характер-то
откуда, да.
Я киржаков тоже уважаю. Они, во-первых, не ругались, не матерились, как сейчас, не пили, не курили. Они очень трудолюбивые, и детей они воспитывали все. С 6 лет работать заставляли. Меня также с 6 лет. Мне было труднее, потому что везде 4-5 человек детей, а я одна. Mm-hmm. Мне доставалось
то есть
за всех.
У них детей-то не было родных, да?
У них не было. Но меня не приняла мамина родня. Я для них была чужая девка. И мама меня не любила. А вот бабушка, отец, души мне нечаянно, я не знала, что такое, что обнимут, приласкают, я-то не знала. Меня никто не целовал, как ребенка своего. Но я знаю, что бабушка меня и тетя там любили меня. Ну, а почему меня не любить? Я-то так, все мне нужно было делать что-нибудь. Мать хорошо шила, они до революции держали мастерскую, и самое лучшее, конечно, мать шила.
Швейная мастерская,
шили.
Да?
Да, и она меня за машину посадила с 9 лет. А отец с 6 лет меня на покос, дрова пилить, рубить в лес, а уже в 7 лет уже мне пила и на покосе дабли в руки. А дома мы на горке жили 13 лет. 13 раз мне нужно было за водой сходить. Это у меня была норма. Так мама так говорила, чего маленькие ведра бери? Бери вот эти, по 10 литров, которые. Я ходила кровью, но никому не говорила от тяжести. Ну вот, так что я за все бралась. Даже вот мы с подругой тоже, они были... высланные. Мы все время по грибы ездили с ней. Дождь, а мне мама посылает по грибы. Иди. А я одна боюсь. Скрывалась от нее. Поэтому ни минуты не было свободного времени. Потом они купили пианино в 41-м году. Там музыкальной школы не было. И придет одна учительница. И по 3 часа никаких каникул, ничего. Мне до того надоело это пианино. Я была аккомпаниатором и везде, и в школе, и в клубе. А вот дети выросли, они не стали заниматься. Уже музыкальная школа в Ревде была. Я только жалею, что надо было мне самой их учить. Они бы играли, а так они не стали. А в Нижнюю Салду приехала... Купила пианино, подарила. Я все дарю. Я люблю дарить.
Анна Яковлевна, жизнь в приемной семье научила вас терпеть все, что дается, показала, насколько вы трудолюбивый человек, да? И чувствуется, что с благодарностью, с любовью вспоминаете, да, и отца, и бабушку. Но характер все-таки вот такой жесткий, киржачий, да, он остался на всю жизнь.
Да, я вам, знаете, что скажу? Мама у меня прощения просила у гроба отца. Бабушка умерла, когда я была на первом курсе. Они мне телеграмму дали, я приехала. Отец через 2 года умер, а мать через 6 лет после отца. И я за мамой ходила, я ей наплевать не говорила. Я вообще звала их на «вы» всех, и никогда у меня грубого слова они от меня не слышали. Я за ней ходила, родная никогда не ходила так. Я родила даже у нее младшего сына. И когда не работала, уехала, специально за ней ходила. И потом, когда она умерла, вы знаете, интересный случай был. Пара одна, у нее детей не было, возраст как раз родителей был. Они меня хотели удочерить. Я отказалась. Мне просто не хотелось предавать своих приемных родителей. Потом я осталась еще на 40 дней, чтобы отметить. И вдруг пожар случился рядом. И ветер был на наш дом. Дом был большой. И все знали, что если загорится наш дом, значит, вся улица сгорит. А я смотрю на небо и думаю, дедушка все равно не даст, потому что он строил, он не даст, чтобы сгорел дом. Пришла женщина и говорит, у тебя есть иконы? Есть в подвале. Поставь их лицом к пожару. Я принесла иконы, 3 штуки, помню, поставила лицом туда. Все удивились, сразу ветер перешел на другую сторону. И вот я вам скажу, что я тогда не понимала, эти бы мне иконы с собой надо было взять. А я их обратно туда поставила, обратно. И вся моя жизнь пошла наперекосяк. А о приемных родителях я скажу, я благодарна им, потому что, несмотря на такую тяжелую жизнь у них, я все умею делать. Я теперь не так люблю внуков, потому что они ничего не делают, они ничего не умеют делать, один компьютер. А я, например, когда мне было 58 лет, я взяла землю, жива еще в Белоруссии. Я думаю, да зачем это я буду платить деньги на дом, когда сама могу жить? Пошла там строителей. Научилась у них ложить из кирпича, и я двухэтажный дом сама сложила, один ряд в день. Сама печку сложила, выучила по книге, с камином, вышивала, вязала, все это делала. Даже я не знаю, что я не умею делать. А теперь что-то за дети, которые ничего не умеют делать. Им уже 15 лет, они один компьютер знают. А я 15 лет пришла, когда в институт, у нас проверяли на физкультуру. Я 28 килограмм выжимала, а я ведь небольшая, а еще тогда тоненькая была, всего, наверное, 47 килограмм. А уже когда весной снова проверяли, я всего 3 килограмма выжила. Я приехала домой, мы стали с отцом носить на носилках, раскидывать по огороду навоз. Мне стыдно было, у меня руки вырывались. Работать надо. И я довольна, что они меня заставляли. Я не знала, что такое слово «не буду» или «не хочу». Этого никогда от меня они не слышали. Как в армии. Сказали, все, я пошла, сделала. А теперь уговаривают, упрашивают. И потом теперь вот я смотрю, из домов берут детей. Я приветствую тех, у которых дом есть, и они заставляют, приучают работать. Им и стаж идет, и деньги идут, пусть это все, но они приучают детей работать. А эти квартиры, и потом Хрущев, тогда 2400 было коров в Нижней Салде, это почти в каждом доме корова, в каждом доме стадо овец, в каждом доме куры бегали. А Хрущев запретил раз город, Нижняя Салда, все прекратить, никаких коров, никаких овец, ничего, даже кур не разрешал. Сразу сенокосы все заросли, покосы передавались из поколения в поколение, и за ними следили, чтобы они не зарастали. В каждом избушка была, вот это все я помню. А теперь они заросли, У нас огород был 17 соток, а мы еще на поле садили картошку. Это было на мне, вручную окучивали. И мы в магазин, наверное, только ходили за сахаром и за хлебом. А тут все у нас свое было, подспорье было. А теперь все только в магазин. Нам бы пенсии этой хватило, если бы у нас была корова, были овцы, было бы все.
Вы рассказали о случае с пожаром, с чудесной помощью такой Божией, да? Вот скажите, пожалуйста, вера, когда вы ее почувствовали, от кого она передалась, или вот вы сами пришли вот через свою жизнь?
Вот как получилось. У меня умер сын, который в Белоруссии жил.
Младший Андрей,
это
да?
Это я, когда приехала домой, я в Салде в это время жила, я там не плакала, когда его хоронили. Наверное, недели две вообще не кушала даже. Но когда приехала в Салду, у меня там есть роща кедровая, и я каждое утро ходила в рощу. Я тогда уже плакала и говорила с ним, молилась. А чувствую, что что-то со мной неладно. Я стала плевать кровью. Рука левая у меня не поднималась, ноги не ходили. Позвонила сыну, который жил в Ревде, он за мной приехал, квартиру сразу продала и переехала в Ревду. Я не хотела лечиться, но я просто решила узнать, что со мной. Да у вас такая опухоль, идите к онкологу. И передали семье моей, сыну, что мне осталось от силы месяц жить. Я сама поняла. Я когда разделась дома, пришла, у меня с кулачок, с детский кулак опухоль, а тут яма рядом. Ноги у меня были очень опухшие, никакая обувь не шла. Ноги дотронуться нельзя было, все в красных пятнах. Я испугалась гангрены. Ну и я что? Всем написала прощальные письма друзьям. 13 лет тому назад. И я пошла в магазин, купила керосин. Я химик. Я, конечно, его могла бы очистить, но боялась, чтобы пожар не случился. И я его по-своему очистила. И стала я его пить. Я через 2 года, когда я вышла из этого всего, я написала в Айболит. Там на 3 страницах у меня была статья. Я все писала, как я стала-то. Через месяц у меня ноги стали как у молодой. Я сразу поехала в храм. Никогда я в 60 лет, правда, окрестилась. Но это была не такая уже сильная вера у меня. Просто окрестилась и все. А не знаю, крещеная я или нет из детдома так.
В семье приемной не молились?
А тогда нельзя было, советская власть была.
Отец... Но вот иконы-то были.
Это бабушкины. А отец работал главным бухгалтером металлургического завода. Его бы сразу убрали, нельзя было. Ну и я пошла сразу в храм, в церковной лавке, списала Николаю Годнику, Пантелеймону, а Иисусу Христу я знала, Отче нас, Богородицу тоже. Ну, я списала эти молитвы, ну и сказала, покажите мне, где. Я даже не знала, как выглядят они, Пантелеймона и Николая Годника. Она вышла и показала. Я, значит, молилась, плачу, молюсь и плачу. Но потом я успокоилась и подошла к ней. И говорю, у вас есть календари, Богородиц, мне 4. Хочу вышить бисером. Никогда не вышивала, но боюсь, не успею. Она говорит, успеете. И я вышивала утром и вечером. Я в молодости вышивала и гладью, и вязала, и рукодельница была, во всяком случае. А тут никто меня не говорил, сама стала вышивать. И у меня получалось. Первую икону подружка пришла, выпросила, я ей продала. Пошла на эти деньги и купила бисер. Тогда 90-е годы были, очень тяжело было, и мне это нужно было. И потом я до того увлеклась, день и ночь вышивала. Мне кажется, я даже не спала. И Богородица мне дает одно кончаться, а я другое начинаю. Мне кто-нибудь приносит, как будто она только и ждет, что вот мне несет. молюсь в церкви, ко мне молодая все время ходила. Она и говорит: а вы ведь когда вышиваете, вы молитесь. И действительно, я с ней разговариваю: какая ты у меня красивая получается, давай я тебе еще здесь сделаю, ты еще лучше будешь у меня. Я разговариваю, я больше вышивала Богородиц. Я даже потом, через 2 года, когда я написала вот эту статью, мне вдруг приходят 500 рублей денег из Владивостока. И пишет женщина: я вам высылаю деньги, вы съездите к сыночку. Никто мне никогда в жизни рубля не дарил, а тут 500 рублей. Потом за эту статью, что я написала в Айболит, мне 2000 с чем-то пришло деньги, гонорар. Я пошла сразу, купила билет туда и обратно. На остальные деньги, на 500 рублей, хороших конфет. Я взяла икону Владимирскую, вышитую бисером, и взяла ее, подарила друзьям сына, которым он работал. Они меня встретили хорошо, я с ними подружилась. Я подарила икону в храм. Там 4 иконы. Я высылала им и сама возила.
Это в каком городе? Это в Беларуси?
Там есть город Узда, где сын жил. Там есть церковь. Отец Григорий, он меня просил: оставайтесь здесь, вы будете учить. Но я, конечно, не осталась, уехала обратно. Но 4 иконы там есть. И потом в Минске у меня друзья, каждому по иконе тоже. Я все время дарю. 80 икон я вышила и все почти раздарила. И теперь каждый раз еду в храм Белимбаевский, я с собой беру икону.
Я думаю, что вот об этом мы поговорим в следующую нашу встречу, Анна Яковлевна. Спасибо вам огромное за встречу. Бог вам в помощь. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». С вами была Анна Яковлевна Токарева, наша гостья, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
Всем желаю добра, здоровья и терпения в нашей жизни.
Спасибо, Господи.